Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час нашего вещания. Его откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 37-й седмицы по Пятидесятнице. И, как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Духовное завещание святителя Киприана Московского, современника святого благоверного князя Дмитрия Донского, сегодня читает и размышляет над ним кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко в своем авторском радиоцикле «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Ну а затем, как всегда в это время, мы с вами услышим очередной выпуск беседы протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни».
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку, ярмарку и фестиваль «Артос», которые будут проходить с 13 по 18 февраля в Даниловском ивент-холле. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Адрес проведения мероприятия: улица Дубининская, дом 71. Проезд: метро Тульская, первый выход. Здесь вас будет ждать бесплатная маршрутка. Также доехать можно трамваями 3, 38 и 39. Даниловский ивент-холл находится слева от центрального входа в Данилов монастырь. Радиостанция «Радонеж» на выставке ярмарки будет находиться под номером 1. Предлагаем вашему вниманию газету «Радонеж», приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также с удовольствием установим приложение на ваши телефоны для прослушивания радиостанции «Радонеж» через телефон. Здесь же можно сделать пожертвование на существование радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Уважаемые слушатели, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов и монастырей Донбасса, также помощи для наших военных. Поездка намечается к 23 февраля. Кто желает оказать помощь, пожалуйста, приходите, мы с удовольствием ее примем. Выставка-ярмарка «Артос» будет проходить с 13 по 18 февраля в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, дом 71. Проезд: метро Тульская, выход 1, это на бесплатную маршрутку. Трамваи 3, 38, 39, остановка Данилов монастырь. Время работы выставки ярмарки ежедневно с 11 до 19. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Спаси Христос.
Дорогие радиослушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве состоится встреча, посвященная христианской архитектуре. Ее тема – романские соборы Франции и Испании. Вечер проводит старший научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, заведующий сектором биографического словаря архитекторов, кандидат искусствоведения Кирилл Владимирович Пастернак. Приглашаем всех в эту пятницу, 16 февраля в 19 часов, в актовый зал храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Телефон для справок 8-977-977-46-21. Вход свободный, приходите, ждем всех.
Здравствуйте, я, инокиня Ольга Гобзева, приглашаю вас на вечер, посвященный Дню Защитника Отечества. «Встань за веру, русская земля». Вечер состоится 15 февраля, в четверг, в 19 часов, в Белом зале Дома кино. Наша встреча совпадает с праздником Сретения Господня. В вечере примет участие хор иеромонаха Амвросия, в репертуаре которого духовные песнопения, посвященные празднику Сретения, и патриотические произведения, среди которых «Прощание славянки», которую мы все с вами очень любим. Будут показаны фрагменты фильмов «Освобождение» Юрия Озерова, концерт «Фронту 1942» с участием Лидии Руслановой и фильм, в котором Юрий Назаров исполнил главную роль «Последние залпы» 1960 года выпуска, режиссер Сааков. Выступит также и народный артист Владимир Новиков. И традиционно выступает в наших вечерах творческая молодежь. Вечер состоится 15 февраля, в четверг, в 19 часов, в Белом зале Дома кино по адресу улица Васильевская, дом 13, строение 1. Проезд метро «Белорусская» или «Маяковская». Приходите, ждем вас. Вход свободный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 51-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. «Сказал Господь Своим ученикам, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Христос заповедует нам иметь веру Божию, которая может двигать горами. Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Тот, кто имеет власть все давать, говорит, вам будет дано. Истинно говорю вам, все это будет вам. Мы знаем, какие чудеса веры совершали апостолы и первые проповедники Слова Божия. Чудеса угодников Божиих не прекращаются и до сегодняшнего дня. И мы знаем также чудо веры, которым одарены все подлинные христиане. «Вера оправдывает нас», — говорит апостол, — «и это значит, что поднимаются горы бесчисленных наших вин и ввергаются в море, таинстве крещения. Вера очищает сердца, и это значит, делает небывшими горы грехов в таинстве покаяния. Верою мы побеждаем мир. Верою можем угасить разжженные стрелы лукавого. Верою наши души сораспинаются со Христом и обретают вечную пасхальную жизнь. Там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей нам преодолеть любые преграды. Как обрести такую веру? Это происходит, когда мы предаем все наши трудности Богу и просим Его, чтобы Он разрешил их, так, как Он хочет, не так, как мы хотим. Чтобы не ложной была наша молитва, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Но мы должны быть готовы к водительству Божию, если оно нам будет дано. Самое распространенное явление в церкви, когда приходят к священнику за советом и благословением, только как за одобрением того, что уже сами решили сделать. И точно такие же отношения могут быть с Богом. Нет никакого смысла обращаться к Богу и просить Его руководства, если мы не хотим быть настолько послушными, чтобы принять Его. Но если мы на самом деле предаем нашу жизнь Богу, и если у нас есть смирение и мужество принять водительство Божие, тогда нам будет дана сила, побеждающая даже смерть. Главная беда слишком многих, переступающих порог храма, в том, что они просят прежде всего о земном благополучии, об исцелении от болезни. Если не получают просимое, то вера их ослабевает, и они продолжают молиться с сомнением в сердце, уже как бы на всякий случай. Они хотят услышать от Бога тот ответ, который они ждут, и потому не слышат Его ответа, когда Он приходит. Кроме того, чтобы молитва наша была услышана, мы должны научиться от всего сердца прощать и быть в любви со всеми людьми. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Когда мы молимся, мы должны не забывать молиться за других, в особенности за наших врагов и за тех, кто обидел нас. Если же мы оскорбили кого-то, мы должны, прежде чем встать на молитву, пойти и примириться с ним. Но если кто-то нас опечалил, нам предлагается кратчайший путь к Богу. Мы должны тотчас же от всего сердца простить обидчика, потому что за это нам будет дано прощение наших грехов. Прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Наша неспособность простить будет неустранимой преградой для получения прощения наших грехов. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Об этом мы должны помнить среди наших молитв, потому что прежде всех прошений мы должны приносить к престолу благодати молитву о прощении наших грехов. Наш Спаситель часто напоминает об этом, ибо Он больше всего хочет подвигнуть Своих учеников любить друг друга.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
«Чти и разумей» — сокровище древнерусской словесности. Автор и ведущий радиоцикла — кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Еще один памятник 15 века. Прочитаем целиком, он небольшой. Это духовное завещание святителя Киприана Московского. Киприан был современником великого князя Дмитрия Донского. Были у них разные периоды отношений. А кто интересуется историей, могут почитать об этом. Но, во всяком случае, в конце жизни великого князя эти отношения вполне устоялись. Оба они прославлены во святых. И Киприан пережил великого князя, он прожил дольше. Умер уже при его сыне, при его преемнике, великом князе Василии. И был это выдающийся святитель, который много усилий направил на просвещение народа и духовенства. И в самом конце жизни он написал такую духовную грамоту. Это был первый опыт подобного рода. Вот у меня издание в руках. Это «Лествица» святого Иоанна Лествичника, изданная Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2011 году, рукопись митрополита Киприана. Он был переводчиком или редактором перевода славянского «Лествицы», причем, кажется, когда жил на Афоне еще, он был афонитом. И здесь печатный текст, но буквы этого текста взяты из почерка митрополита, то есть они как бы стандартизированы. И текст выглядит как рукописный, просто несколько более такой стабильный по начертанию букв, чем сама рукопись. Такой вот тип издания текста тоже существует. Можно почитать «Лествицу» на древнерусском. Какие-то знакомые смыслы, кто читал уже это произведение, посмотреть, вот как они звучали в Древней Руси. Иногда кажется, что точнее даже, чем новый русский перевод. Иногда несколько более сложно понять. Ну, в общем, по этому тексту можно путешествовать, так скажем. Его за один присест не прочитаешь. А впереди предисловие от издателей. И в этом-то предисловии как раз приведена целиком духовная грамота, о которой мы говорим. Причем перед ней следующий абзац. «Перед кончиной святой митрополит написал духовное завещание, признанное современниками чудным и страннолепным творением. Прощальная грамота митрополита Киприана, написанная им незадолго до смерти, была прочитана над его гробом ростовским архиепископом Григорием при большом стечении народа. Текст грамоты обычно помещался в конце летописного рассказа о смерти митрополита Киприана. Летописец отмечает, что когда читалась эта грамота, тогда многими от предстоящих на слезы подвижися, а прежде сего такова грамота не бывала».
Не бывала на Руси, а вообще, наверное, в традиции-то она, может быть, на Афоне, нет?
Да, возможно. Я не изучал историю этого жанра. Думаю, что в других православных странах это практиковалось. Вот Киприан принес это на Русь. Что здесь хочется отметить, прежде чем прочитать этот текст? А прочитаю я его целиком, скорее всего, без комментариев, потому что он достаточно ясный. И я постараюсь читать его не быстро, не борзо, как раньше говорили.
Не борзяся.
Да. А так, чтобы можно было вникать в него. А заметить я хотел только одно. Нам стоит обратить внимание на то, с какой сознательностью и с каким спокойствием раньше люди приближались к своей смерти. Но спокойствие отчасти и сейчас остается каким-то субъективным признаком, то есть кто-то беспокоится, а кто-то, может быть, и не очень, а кто-то и хочет уже отправиться, тоже такое нельзя исключать. Но сознательность, вот ее, пожалуй, не хватает. Потому что мы и духовных завещаний сейчас не видим. Юридические, конечно, делаются, и порой сугубо заранее, а вот духовных завещаний мы не встречаем как жанра, знаете, с какого времени? Практически с прекращения патриаршества на Руси, то есть после патриарха Адриана. Может быть, мы потом еще какие-то духовные грамоты такие почитаем у других святителей, чтобы сравнить. Не знаю, была ли такая у священномученика Ермогена Московского, поскольку его смерть была в экстраординарных обстоятельствах.
Да, внезапной и мучительной.
Может быть, не внезапной, он же был уморен голодом, но мучительной, и ему как раз грамоты-то и запретили перед этим.
Там-то он был лишен возможности-то такой.
Наверное, да. И тем более прочитано это не могло быть. Но остальные святители, да, они оставляли. Писали эти духовные грамоты и всегда ориентировались как на образец, на грамоту митрополита Киприана, но в то же время они не под копирку сделаны, они все разные вместе с тем. Вот, наше время, когда очень много публикуется поздравлений, всякого рода соболезнований и так далее, которые фактически, может быть, и не авторские, а так вот спичрайтерами тоже делаются по каким-то шаблонам, и означает скорее жест дипломатический, чем действительно какое-то выражение радости, сочувствия или поддержки, что создает определенное облако такой бессмыслицы вокруг многих наших протокольных мероприятий. Облако, которое, может быть, хотелось бы сбросить, чтобы больше искренности появилось в нашей жизни. А вот когда человек стоит перед лицом смерти, ему, наверное, неуместно лукавить. И вот такие как раз тексты у нас почему-то не появляются. Здесь, наверное, есть над чем задуматься, потому что все на самом деле в наших руках.
И в нашем духовном состоянии.
И зависит, да, от нашего состояния и каких-то вот этих, может быть, ходов, по которым мы ходим, как в лабиринте, куда-то забредаем. Или наоборот, выходим на дорогу, вот, более прямую. Поэтому здесь, я думаю, что очень многое можно получить, читая такого рода тексты. Человек перед лицом смерти, он становится проще, в хорошем смысле слова, да? То есть в том смысле, что с него спадает все лишнее. А со словом «простота» в русском языке какие слова связаны? «Простыня» вот недавно использовалась в каком-то богослужебном тексте, или в «Синоксаре», может быть. По-моему, в «Синоксаре о страшном суде» Никифора Ксенофопула в славянском переводе написано, что когда Господь придет, Он взыщет и не поста, и не всяких таких вот нормативных подвигов, хотя и они нужны, он там пишет, да, полезны. Но именно полезны для нас, для нашего духовного состояния. А взыщет Господь, вот как там сказано, по-моему, милостыни и простыни. В примечании указывают редакторы, что простыня – это сострадание. Но можно догадаться по корню, судя, что это не просто сострадание. Сострадание как раз почти синонимично милостыне. А простыня – это еще способность простить или опростите, как сербы говорят. То есть отпустить согрешившим против тебя, задолжавшим тебе. И вообще отпустить все, что держит. Вот в этом мире, в этой жизни. Именно это свойственно в высокой степени духовным грамотам. Ну, это такое небольшое предисловие, я больше ничего говорить не буду. Просто прочитаем этот текст. «Во имя святые и живоначальная Троица». Аз грешный и смиренный Киприан, митрополит Киевский и всея Русии, смотрих, яко постижи мя старость, впадох бо в частые и различные болезни, ими же ныне содержим есмь, человеколюбне от Бога казним грехов моих ради. Болезням на мя умножившимся ныне, яко же иногда никогда же, и ничтожими возвещающий ино, разве смерть и страшный спасов суд. Достойно рассудих, яко же в завещании некое потребное мне отчасти писанием сим изъявите. Первое убо. Исповедую святую Бога преданную апостольскую веру и православие истинное благочестие во святую Троицу и прочее апостольское священное повеление, святые Божие Церкви, предание цело и неподвижимо, того благодатью соблюдате. Яко же исповеданием моим написано, то и предах. Внегда в начале святитель рукополагахся по обычаю и уставу апостольскому, и святых отец божественных и священных повелений. Яко убо апостоли от Бога поставлены суще, и святители от апостол поставлены, апостольсти наследницы суще, и по тех святителей, святителей поставляху, по Бога преданному апостольскому уставу. Сице же имени грешного, Духа Святаго благодать, по уставу святых апостол и священных правил, святым своим, священным архиереем, патриархом вселенским, и при благочестивем царе, Константина Городстим, православнейшим. И елица от Идоша от жития сего, по моем поставлении, и елица еще живы суть, всем вкупе подаю, еже освятем Дуся, чистое прощение. К сим же и святейшим, и вселенским сущим патриархам, и же прежде представившимся, и еще живущим, так уже и священнейшим митрополитам всем, представившимся, еще живым, даю обычную любовь и последнее и конечное целование и прощение, и сам того же прошу от них получите. Благородному же и христолюбивому, освятем Дусе возлюбленному сыну моему, великому князю Василию Дмитриевичу сия Русии, даю мир и благословение и последнее целование, и с его матерью, и с его братьею, и с его княгинью, и с его детьми, и с их княгинями, и с их детьми. Так уже и всем великим князьям русским даю мир и благословение и последнее целование, и с их княгинями, и с их детьми. Так уже и всем князьям местным, с княгинями и с детьми оставляю мир и благословение. Так уже и боголюбивым епископам, сущим под пределом нашей церкви в русской митрополии, преже представившимся и еще живым сущим, даю им благословение и прощение и любовь, а от них того же прошу и сам получите. Священно-инокам же и всему священническому чину, и елице у престола Господня служат, всем даю прощение и благословение и любовь. Благочестивым же князьям, малым и великим, и всем прочим прежде представившимся в летях наших, так уже даю прощение и благословение, и молюсь Господу Богу, да простит им вся согрешение, елико идти, яко человеце согрешиша. Боярам же великим и меньшим, и с женами, и с детьми их, и всему христианскому народу оставляю мир и благословение им. Инокам же всем вкупе, елицы в различных местах живут, и всему причту церковному мир оставляю и благословение. Аще ли же буду, кого в епитимью вложил, или невниманием, или паки благословную виною, а не будет поискал разрешения, и в том забытии учинилась смерть, или кого учил буду, а он ослушался, всех имею о святем Дусе разрешены, прощены и благословены. И молюсь о человеколюбцу Богу, да отпустит им. А понеже сочтох лето своя, отнели же в митрополиты поставлен бых, и обретеся числом, яко тридесято лето течет к приходящему месяцу декамврию во второй день. И таликим летом прошедшим, аще кто будет пороптал, намя, или паки явно восстал, от епископского сану, или от иноческого, еще же и священнического, или кто и от мирских совокупился будет с ними, и елицы от них познашися, и пришедши ко мне исповедаша, и прияша прощение и разрешение, прощение суть и благословение от того часа, и да не вменит им Господь в грех, но да отпустит им. А елицы или стыдяся меня, или в забытии приидоша, или в небрежение положиша, или опасаяся меня, или за скудость им ума, или ожесточившися вражьим наветом. Всяк, и же есть от священник или от инок, или мерстии, мужеск пол и женеск, да будут прощения и благословения. И да не вменится им в грех, за не то мое есть, и в мене приткнушася, и моя области то разрешите. Елице же возлюбиша нас и помиловаша нас, Господа ради, в нуждах наших, и в трудных хождений наших, и в путях, и в различных землях, христоименитые люди, вельможи, бояре, мужи и жены, да будут идти прощение и благословение и помилование от Бога человеколюбца, да воздаст им Господь по сердцу их. А душу свою и дом Святой Богородицы приказываю о Святем Дусе, возлюбленному сыну моему, великому князю Василию Дмитриевичу сия Руси, как ося попечалует, сице им мзду примет от Господа Бога и Пречистой Его Матери Богородицы. Так уже и бояр своих, и слуг своих, и молодых людей, от мала и до велика, как пожалует и поблюдет, сице им мзду примет от Господа Бога и Пречистой Его Матери Богородицы. А мир и благодать и прощение от Господа Бога нашего, Иисуса Христа, со всеми вами, и мое благословение. Описана грамота сия у трех святителей, месяца септембрия, 12-й день, индикта в 15-й. А не подписал есим немощи ради своей.
То есть он продиктовал?
Да.
Какая глубина смирения.
И простоты.
Никого не забыл. И простоты, да, всех перечислил.
Да, мне еще очень нравится это прозрачность и ясность языка. без излишней витиеватости. Вот то, что, кажется мне, тоже мы утратили. То есть как бы колеблемся между грубостью и какой-то протокольной такой выспренностью. А вот эта середина, эту прозрачность и ясность, в которой нет ни малейшей грубости, но нет при этом и ничего лишнего, сейчас очень трудно попасть туда. Наверное, потому еще трудно, что нет этой сосредоточенности души, которой обладали те люди.
Мне кажется еще, что мы сейчас, к сожалению, в массе своей не живем своим умом. Вот мало кто имеет, что называется, ум Христов, как нас учил апостол. Да, мы все-таки стараемся как-то следовать вот или за этим, или за этим. А вот это мнение, я вот его придерживаюсь. А вот труда себе дать, разобраться, во все вникнуть, и, соответственно, тогда и ты поймешь, как нужно жить, как нужно общаться, и что ты можешь написать в своем духовном завещании.
Да, наверное. Своим. Но значит, это от нас не так уж далеко. Надо просто вывести ум из подчинения миру и сделать его свободным, потому что подчинение Христу – это и есть свобода, и в то же время как бы вымести из него лишнее.
Уж этого лишнего, по-моему, там больше, чем нужного в наших
умах. Да, конечно.
Умах.
Конечно, его заносит постоянно, как вот пыль, да, но при этом и возможность очищать у нас тоже остается.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Антонина Александровна. Храни вас все Господь и Божия Матерь. Вы знаете, что я что-то последнее время, столько сейчас всяких каких-то событий и вообще вопросов, о которых можно говорить.
Может быть, да? Нам начать с вопросов, отец Алексей?
Да. Я вот и так и подумал. А потом уже мы найдем способ соединить некоторые вещи, о которых хотелось бы поговорить в единый разговор. Ну что же, вот у меня два письма сейчас есть. Вот смотрите, о чем люди спрашивают. Отец Алексей, здравствуйте. Благодарю вас за душеполезные беседы. Читали ли вы мои посмертные приключения Юлии Вознесенской? Спрашиваю не из просто любопытства. В свое время я читала сама и рекомендовала близким хождение по мытарствам преподобной Феодоры. Мне сказали, что это просто благочестивые сказки. А вот эту книгу Вознесенской приняли близко к сердцу. Вроде даже задумались, как серьезная посмертная участь. Я тоже прочитала с большим интересом. И боюсь, не грех ли доверять современному писателю больше, чем святой? Вот, знаете, матушка, я последнее время, то есть не то, что последнее время, а, знаете, наверное, лет 40 уже. Мы в свое время там вот телевизор выбросили, а потом постепенно все это стало неинтересно. Раньше мы смотрели фильмы, всякие разные фильмы. Там были, в общем, фильмы не, и такие неплохие, даже православные. Вот иногда мы сейчас тоже православные фильмы, так, знаете, для собственного утешения, они такие детские, фильмы хорошие. Тоже православные, очень такие, ну, знаете что, они на каком-то хорошем чувстве сделаны. И как хочется отдохнуть. Отдохнуть не от каких-то там фильмов, там книжек, а просто отдохнуть, даже стыдно сказать, может быть, от реальных взаимоотношений, от реальной нашей жизни, от того, как люди друг с другом общаются, как они, ну, преодолевают какие-то проблемы свои. Вообще, как это они такие тихие, спокойные. Несмотря на то, что там и опасности есть, там тоже жизнь непростая описана. Но все это пронизывает такое какое-то спокойствие и живая вера, что мы иногда иногда смотрим. Хотя эти, знаете, фильмы, они, ну, не наши, конечно. У нас таких нет фильмов. Это делал Голливуд. Голливуд делал. Но, знаете, вот истинная вера-то, она все равно просвечивает. То есть вера в Бога. Вера в Бога. И такое простое слово, чтобы возлюбили ближнего, как самого себя. Там молитвы показаны, такие короткие, такие протестантские молитвы. Они просто своими словами, они говорят о том, что нужно себе, что девочка молится, это так умилительно. Такие простыми словами, такие простые просьбы. Вот, я так подумаешь, много ли у нас девочек, которые вот, ну, просто перекрестятся на ночь. Да, вот, это как немножко грустно станет. Или город, там изображен немецкий город. И там, зачем в церкви? Все встают и начинают петь псалом. И это невозможно умилительно, невозможно. Знаете, это так здорово. И так начинает одна девочка, потом к ней присоединяется ее дедушка, потом поет весь хор, а потом и вся церковь.
Да, батюшка, но это же, наверное, тоже прошлый и позапрошлый век в этих фильмах.
Ну, конечно же. Ну, какой сейчас, какие там фильмы, я не знаю, какие они делают. Это старые фильмы 30-х годов. То 30-х, а то 60-х, по-моему, вот так вот. Да, но все это очень-очень-очень хорошо. Вот я почему так, видите, как вот я хотел об одном сказать, я так уклонился и начал говорить совершенно о другом. Я просто хочу сказать, что мы уже давным-давно, вот кроме этих вот каких там двух-трех этих фильмов, там еще есть какие-то вещи, такие тоже православные фильмы, называются кино православное, мы еще не смотрим. Но мало того, я хочу сказать, что я и книг уже не читаю никаких, кроме тех, которых мне нужно для моей службы. Я раньше очень любил Достоевского. Я не могу уже его читать. Это настолько далеко от того, чем я живу, что я уже не могу этого делать. И некоторые другие еще авторы, которых я тоже зачитывался в свое время. И вот я вам хочу сказать, что я видел эту книгу Вознесенскую, по-моему, у меня даже несколько книг, да? Вот, и я видел эти книги, но, знаете, я не набрался до духа, чтобы начинать их читать, ну, просто даже, чтобы ознакомиться с ними, ну, не могу, вот не могу. Понимаете, вот матушка спрашивает, вот не грех ли это, доверять современному писателю больше, чем святой? Понимаете, в чем дело? Ну, доверять-то вообще даже какому угодно человеку, надо с рассуждением, даже близкому человеку, который тебя доверяет в чем-то и пытается тебя на свою сторону склонить, доверять тоже как бы неблагоразумно. Надо просто, я говорю, с рассуждением и думая, вспоминая, вот, что вот, может, бывают у него такие некоторые какие-то, что ли, его любимые темы, которым он, может быть, вполне не критично относится, и здесь у него доверять ему в этом не очень-то благоразумно. Вот, даже близким людям. А такие вещи, как какая любая художественная литература, ну, очень благочестивая даже. Да, я вот вспомнил. Диккенс – это настоящее христианское чтение. Он не говорит там о всяких религиозных таких вопросах, но, понимаете, религиозное отношение к миру, оно там просто пронизывает все. Все пронизывает.
А вот мы недавно читали прямо в эфир, батюшка, несколько вечеров, да, рождественские повести Чарльза Диккенса.
Да. Ну, А я вам скажу, знаете, Стаховская, я читал. Но вот любимые мои все-таки Диккенса книги, это самая известная и любимая мною книга, это же «Домби и сын». Ну, конечно, «Домби и сын». Там много всего, там много ситуаций, но все это вот все это растворено таким чувством. И там серьезная очень ситуация, там и смерти есть, и убийства, там много всего. Разные ситуации разных людей. Но она вся христианская. Знаете, вот как ни странно, он там протестант, он, не знаю, там, ну, но это вот настоящая христианская книга. А вот то, где он как бы пишет именно книгу христианскую, вот чтобы нам, так сказать, рассказать там о Рождестве, как-то нас наставить на истинное отношение к празднику, знаете, как бы показать жизнь простых людей в эти праздники, ну, как-то умилить нас некоторым образом. Ну, она мне как-то вот эти такие вещи, они не близки мне. Так же, как у Достоевского, кстати, когда тоже у нее есть такие вещи. О бедном где-то мальчике, понимаете. Ну, это что-то другое. Вот это вообще всегда я замечал, что когда человек хочет именно написать что-то христианское, это не очень получается. То есть у него, конечно, остается талант, он прекрасный слог, это хороший язык. Знаете, это он действительно он верующий человек. А вот чего-то нет, чего-то не достает в этих произведениях.
Я с вами соглашусь, но, батюшка, в нашем детстве, вот в моем детстве, когда не было никаких христианских книг, ничего о Боге, я, честно говоря, это читала просто с замиранием души, что есть другая жизнь. Вот всему ведь свое время.
Да, ну, конечно. Ну, я хочу сказать, это очень, очень простую такую вещь. Я не читал книгу Вознесенской, и я хочу сказать, что даже самые лучшие, мои любимые писатели, как-то я не в восторге от таких книг, их, которые они просто уже рассказывают мне, как нужно быть христианином, как жить. Так. Ну, не очень. А Юлия Вознесенская, ну, простите меня, я как-то... Я даже не заглянул в эти книги, знаете, вот что. Не заглянул. Мне художественная литература вообще сейчас, да, вот я говорил о там Диккенсе, о других писателях. Но даже и художественную литературу, которой я очень увлекался, но сейчас я никакую художественную литературу просто уже не могу воспринимать. Никакую. Так что язык книги Вознесенской я не знаю, к сожалению, с чем они, что о них сказать. Но видите, какая вещь? Вот то, что вы сказали, что не грех ли доверять современному писателю больше, чем святой. Ну да, доверять. Вот я споткнулся о слове «доверять». Понимаете, в чем дело? В христианстве, в церкви у нас нет никаких выдумок. Ну, вот что вы сказали, что благочестивые сказки. Мы сказками не занимаемся. То, что здесь описано у преподобной Феодоры, это ее действительно реальное видение вот этого пути отсюда, из этого мира, в Царствие Божие. Но оно преломлено именно через ее духовный опыт, духовный и телесный опыт. Если бы об этом рассказывала другая святая, другой святой, это было бы другое, это было бы иное. Он бы видел бы по-другому. Потому что, кроме всего прочего, понимаете, и каждый человек, кстати, еще, он воспринимает это совершенно по-своему, потому что у него свой духовный опыт. И он еще не отошел, он не отходит отсюда, он еще весь в этой жизни. Для него, чтобы к нему пробиться, в его понимание, ему нужно определенным образом рассказать об этом. И каждому человеку по-своему. И каждый человек в каждой книге увидит совершенно иное. Вот в чем дело. Это не сказка. Это не сказка. Это любовь, проявленная любовь Божия к каждому из нас. Чтобы мы, каждый из нас, особым своим образом понял, что Господь нам хочет сказать. Каковы твои будут, твой путь в Царствие Небесное. И вообще, чтобы человек задумался, задумался о том, не споткнется ли здесь или там. Видите, здесь очень подробно описано мытарство. Здесь одно, там другое. Здесь тебя испытывает на то, на то. Ну вот, ну, так говорить о том, что это сказки, могут только люди неверующие. Есть такие люди неверующие, вы знаете, особенно среди таких людей интеллигентных, не простецов, а вот именно интеллигентных, начитанных, которые знакомы с культурой, знакомы с литературой, которые ценят очень, собственно, вот эту ткань литературную, ткань рассказа, которые ценят ситуации, вот описанные, ну, это здесь тоже это большое умение от писателя требуется, чтобы так написать, составить так сюжет, вот так составить сюжет, чтобы от него не оторваться. И еще психология должна быть, чтобы ты поверил то, что писатель тебе пишет, когда это все есть и то, и другое, и третье, и жизненная правда есть, и очень жизненные такие реальные диалоги, и психология каждого действующего лица, там очень правильно все выстроено и показано. Такой писатель называется гениальным писателем, великим писателем. Потому что когда есть все, она как похожа на живую ткань жизни. Но понимать, чем дело, все-таки, каким бы ни был гениальным, но это выдумка, это его гениальная выдумка. Это его умение создать жизнь, которой на самом деле не было ее. Но он так пишет, так описывает людей, психологию, так ситуации, что полное впечатление, что это он сам видел, участвовал в этом. Ну, там, взять там Толстой или там наши писатели, Тургенев, которые вот, так все это описывают, как будто они сами все это видели. Это эти деревни, это взаимоотношения этих князей, графов, всех, что говорить, там просто уже показаны и государь, император, и Наполеон, и все это очень-очень-очень ну, похоже на правду, но это ложь. Вот просто, если сказать, это ложь. Это утешает многих. Все это можно. И вот человек, который привык вот так утешаться вот этой всей прекрасной тканью литературной, когда он берет вот это произведение Феодора, вот эти «Хождения по мытарству», но написано простым языком. Просто. Висячий красот. И ситуации простые. Вот мытарство, вот гордость, вот блуд. Вот прелюбодеяние, вот там еще чего-то. Я уж здесь не буду перечислять все это, что там, но во всяком случае, все это, вот это, здесь это, тебя там испытуют, а ты ничего не можешь ответить. Ну что отсюда взять интеллигентному современному человеку, любителю литературы? Ну ничего. Ну это, он сам что знает. Что вот так вот будешь, душа твоя пойдет там, подниматься будет. Но он допускает, что там будут какие-то бесплотные силы, которые его будут сопровождать. Но это все, знаете, вот человек, привыкший к литературе, он и это воспринимает как сказку. Ну, так вот, как пишут для детей сказки. Ну, вот это то же самое для детей написано такое. Но просто, но к тому же еще и в сравнении там с Пушкиным или Ершовым, примитивно. Не стихи даже, а так просто. Вот. Но мы должны помнить действительно, что это правда. Это правда. Вот ты хочешь правды. Вот она, простая правда. Изложенная совершенно простыми словами. Без всяких красот. А мы привыкли к красотам. Мы привыкли даже во всех таких книжках, благочестивых таких православных книгах, понимаете, мы привыкли все-таки первым делом обращать внимание, конечно, на стиль, на то, как это написано, понимаете, чтобы это было убедительно. Ну вот, а здесь даже и никто не заботился, чтобы это было убедительно. Просто как было, так и написали. Но это правда. А вот насчет того, что Вознесенская, она, я думаю, что как раз она, наверное, талантливый человек. Она все это пишет убедительно, с выдумкой, чтобы это было. Там же, наверное, всякие какие-то, я не знаю, там всякие действующие лица, наверное, там, да, там кто-то, разговоры, там какие-то ситуации. наверное, есть, которые интересно вникать, в которые, какие. Но это ложь, это ее выдумки. Кто хочет услаждаться вот этой красивой, красивой выдумкой, ну, ради Бога. Плюс к этому здесь же говорится о хорошем, о спасении. Здесь тоже у людей как бы стараются научить тому, как жить, чтобы жить, славу Божию каждое дело делать, чтобы не ошибиться, чтобы не погубить свою вечную душу. Ну да, это здесь тоже присутствует. Но это выдумка. И вот поэтому доверять современному писателю, да, как вы опять видите, всякому писателю доверять, это опасно, опасно. Потому что он, понимаете, может и придумать может. И будет очень здорово и забористо все это описано, что же он придумал. Но он придумал, но это неправда.
Да, потом там всегда есть и грехи, ну, с покаянным даже, если чувством, они описаны, и грехи, и страсти там всегда есть. А житие святых это бесстрастно.
А, вот вы, кстати, очень хорошо, да, сказали, это совершенно точно.
А я и понимаете? Обратила на это внимание, батюшка, да. Я же тоже читала, правда, давно еще, но вот высорковляясь только, она же в 90-х годах появилась.
Вот я этого не сказал, да, вот надо было бы сказать, что больше всего нас привлекает некое описание грехов и борьба с ними, но все это, понимаете, вот эти вот выдумки, где нас привлекает нашу душу, именно вот это вот, когда мы как-то копошимся вот с этими греховными помыслами, как мы боремся, как они нас поедают, а мы с ними, значит, воюем, ну и, конечно, в конце концов, понимаете, ну, конечно, побеждаем. Но видите, если человек, скажем, Антоний Великий, например, или любой какой-то подвижник, который своей жизнью, своим опытом духовным, все это сам прошел через них, он пропустил эту борьбу через свою душу. То есть он сам лично боролся с этими грехами, и он победил их, он может четко, просто, ясно описать, как это было. И это называется быть духовным наставником. К таким людям именно прибегают люди православные, и ученики его, и кто посещает этих людей. Они просто связаны с этим вопросом. Как победить то, как победить это? И этот человек, он, исходя из личного своего опыта, победив эти грехи, или зная о том, что говорили подвижники другие, до него бывшие, которые тоже проходили через это личным своим опытом. Он может посоветовать этому человеку, научить его. Вот в чем дело. И это действительно, вот это живая жизнь. А то, что выдумывает даже очень какой-то ровитый и хороший писатель, как он боролся с грехами, или как ее герои там боролись. Ну вот я и скажу, это неправда. Это неправда. То есть человек может, значит, прочитать, знать сочинения подвижников, как мы знаем, там Иоанн Златоуст, Игнатий Принчанинов, множество очень таких хороших книг у нас есть, и Ефрем Сирин, понимаете, там все описано, но это еще надо, этим надо научиться пользоваться, потому что можно начать по советам жить того человека, который обращается, может, не к нам, а к монахам. Вот он знает, к кому он обращается, и он дает такие советы. А мы, неофиты, просто люди, живущие обычной жизнью, особенно они, ну, как вам сказать, не скажу, что там особо небрежных, но во всяком случае как-то у нас другая жизнь. Мы не монахи, и нам другие нужны советы, а мы этого не знаем. Вот в чем дело. Так что здесь надо очень осторожно быть. Осторожно, не советоваться с людьми, которые все это сами не прошли и сами не знают. А мы, видите, вот так вчитываемся в то, что там написала Анна Вознесенская, и принимаем это за истину. Будем осторожны, дорогие братья и сестры. Знаете что, я вот просто хотел сказать еще вот что. Это, кстати, очень такая опасная вещь. Знаете, мы сейчас, вот часто говорят, мы живем... Люди там говорят то, это вообще насчет кого нашей современной жизни, чем она отличается от предыдущих времен. Она действительно отличается. Сейчас огромное количество вот именно вот этих вот вот этих вот выдумок, знаете как, то есть ложная жизнь вокруг нас, мы ее не замечаем, что она ложная. Мы ее принимаем за настоящую и пытаемся свою жизнь с этой жизнью как-то совместить. То есть принимаем ее за настоящую жизнь и хотим в ней жить, а ее нет. Ее нет. Это фальшивка. Понимаете, вот как бывает. Я почему говорю часто, что наша жизнь сейчас очень лукавая. Лукавая и лживая. Вот когда, простите, я опять повторю, когда Солженицын сказал «жить не по лжи», он попал прямо в точку, потому что вся наша жизнь, она сейчас, она прямо купается в море этой лжи. Только как действительно, вот как мы говорим, там корабль спасения, церковь, и все, что говорит церковь, что она дает нам, это вот это спасительно. А это остальное чуть шаг в сторону, и все, и ты поплыл по волнам этой лжи, этих выдумок. Часто бывают выдумки очень благочестивые и клянущиеся именем нашего Бога. Все во славу Божию, все делается, а на самом деле часто очень это ведет просто к смерти.
Многие придут под именем моим, мы же помним, да? Вот
да,
сейчас.
Да, матушка, да. Да, под именем моим, да. Под образом моим, да, под образом, да, конечно. Мы не замечаем, что нас опять заманивают на какой-то ложный путь. А он не путь совсем. Это не твердая дорога. Это, знаете, как сейчас вот часто бывают эти фокусы с этими, со всякими, с интернетом, лазерные все эти штучки, которые вот там показывают, там прямо из пола в большой комнате, в огромной, из нее выскакивает какая-то акула. Вы, может, видели эти, да?
Да, нет, такие лазерные инсталляции. Да, так это да, даже да, вон да. На ВДНХ для детей. Покупай билеты и смотри, что хочешь.
Ага, а вот видите как. Я, видно, отстал сильно от жизни. Вот я когда увидел, я думаю, боже мой, что творится. Мы же знаем, когда, понимаете, в конце света, когда будет обман этот, когда обман будет, когда придет как бы спаситель, а на самом деле это будет ложное видение. И будет, может быть, и в каждом доме ты можешь разговаривать с Богом прямо лицом к лицу. Это все ведет нас к тому, чтобы мы привыкли не думать о том, может ли это быть правдой. И хорошо ли это то, что нам показывают, или это что-то такое уже, к которому не надо обращать внимания, что это вражеские какие-то образы.
Я сейчас, знаете, подумала, даже, батюшка, дерзну сказать, вот этот мир 3D, так называемый, но объемный, это, да, можно сказать, дьявольский. 3D – это как зашифрованное имя дьявола, а почему нет?
Почему нет? Ну, конечно, я думаю, что так и есть. Потому что, вы знаете, для спасения этого не надо. Для спасения не нужно этих выдумок и всяких рассказов, ложных рассказов о благочестивой жизни и всякие другие такие вещи, и всякие красивые такие видения, которые как бы тоже говорят о Христе и подтверждении Его. Вообще, люди очень склонны, всегда были к этим чудесам. Помните, Господу говорили, что покажи нам видение с небес, чудо, покажи. Ну, вы помните, что он ответил? Это только рот лукавый, видение просит.